Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтырь» преподобного Ефрема Сирина, беседу Надежды Зотовой с Виктором Деевым, студентом Московской духовной академии, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Уильяма Шекспира. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина – и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 23. Богочеловечество Спасителя. Одного и того же исповедуем совершенным Богом и совершенным человеком. Он есть Бог, Слово, которое бысть плоть. Ибо если Он не был плотью, то для чего выведена на среду Мария? И если не Бог Он, то кого Гавриил именует Господом? И если не был Он плотью, кто возлежал в яслях? И если не Бог Он, кого славили ангелы, сшедшие с неба? И если не был Он плотью, кто обвит был пеленами? И если не Бог Он, в честь кого шла звезда? И если не был Он плотью, кого носил в объятиях Симеон? И если не Бог Он, кому говорил: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка». Если не был он плотью, кого, взяв Иосиф, бежал во Египет? Если не Бог он, на ком исполнилось сказанное: «Из Египта воззвах сына моего»? Если не был он плотью, кого крестил Иоанн? И если не Бог он, кому отец говорил: «Сей есть сын мой возлюбленный»? О нем же благоволих. Если не был он плотью, кто взалкал в пустыне? И если не Бог он, кому пришедши стали служить ангелы? Если не был он плотью, кто зван был на брак в Кане Галилейской? И если не Бог он, кто превратил воду в вино? Если не был он плотью, кто брал в руки хлебы в пустыне? И если не Бог он, кто пятью хлебами и двумя рыбами напитал 5000 мужей, кроме жен и детей? Если не был он плотью, кто спал в корабле? И если не Бог он, кто запретил волнам и морю? Если не был он плотью, с кем вкушал Симеон фарисей? И если не Бог он, кто отпустил грехи грешницы? Если не был он плотью, то кто носил человеческие одежды? И если не Бог он, то кто исцелил кровоточивую прикосновением к одежде? Если не был он плотью, то кто плюнул на землю и сотворил брение? И если не Бог он, кто брением дал прозрение очам? Если не был он плотью, кто плакал при гробе Лазаря? И если не Бог он, кто повелел выйти из гроба четверодневному умершему? Если не был он плотью, кого взяли иудеи в саду? И если не Бог он, кто словом «аз есмь» поверг их на землю? Если не был он плотью, кто предстал на суд Пилату? И если не Бог он, кто во сне устрашил жену Пилатову? Если не был он плотью, с кого совлеченные одежды делили воины? И если не Бог он, почему с распятием его затмилось солнце? Если не был он плотью, кто распят был на кресте? И если не Бог он, кто поколебал землю в основаниях? Если не был он плотью, у кого руки и ноги пригвождены были ко кресту? И если не Бог он, отчего разодралась завеса церковная, расселись камни, отверзлись гробы? Если не был он плотью, кто висел на кресте среди разбойников? И если не Бог он, кто сказал разбойнику: «Днесь со мною будешь и в раю»? Если не был он плотью, кто, возопив, испустил дух? И если не Бог он, отчего гласа много телеса усопших святых восташа? Если не был он плотью, кого жены видели полагаемым во гроб? И если не Бог он, о ком сказали им ангелы: «Воста, несть зде»? Если не был он плотью, у кого Фома осязал язвы гвоздинные? И если не Бог он, кто взошел дверям затворенным? Если не был он плотью, кто вкушал на море Тивериадском? И если не Бог он, по чьему повелению наполнились мрежи? Если не был он плотью, кого апостолы видели вземлем им на небо? И если не Бог он, то, взыдя в воскликновении святых ангелов, и к кому вещал Отец: «Сиди одесную мне»? Если он не Бог и человек, то ложно, наконец, спасение наше, ложны и вещание пророков.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам продолжение интервью с бывшим воспитанником детского дома, ныне студентом Духовной академии Троице-Сергиевой Лавры Виктором Деевым. Скажи, Вить, как определилась вообще, как ты для себя понял, что вот тебе нужно учиться сначала в семинарии, потом в академии? Как вообще этот путь определился? Опять же, может быть, кто-то помог, благословил.
С 12 лет Юрий Васильевич начал приобщать меня к церковной жизни. Ходил в Благовещенский храм, что в Петровском парке, являюсь духовным чадом протоиерея Дмитрия Смирнова. Он вел меня и ведет, и, окормляясь там, спрашивая советы на какой-то жизненный путь. Закончив школу, думаем, что делать дальше, надо куда-то поступать. Но уже со школы меня тянуло больше вот к гуманитарным наукам. Я уже из детства я полюбил чтение. Вспоминается сразу Авва Дорофей, как он не мог вот сначала себя заставить читать, но когда он себя понуждал, говорит, что читал, и даже ему приносили пищу, он забывал о еде, что это даже вошло в привычку, и он не мог оторваться от чтения. Так и я вот настолько вот уже с детства хотел научиться читать, и научился быстро читать, читал различные книги уже и в школе-интернате, и в училище, с собой книга всегда.
Но ты любил классику или такую беллетристику, просто развлекать, или разное?
Сначала, конечно, не было такого человечка, который бы сказал, что читать, читал разное. А, конечно, потом, когда в школу уже пошел дальше учиться, где-то вот с 7 класса, уже понял, что надо выбирать, что читать. И выбрал уже по большей части наших классиков. Сначала там же мы проходим и Михаила Юрьевича Лермонтова, и Карамзина, то, что тут написал «История государства российского», «Бедная Лиза», и «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина. До сих пор помню и перечитывал, и вот после, наверное, «Капитанской дочки» уже складывается такой выбор, что читать. до сих пор помню Федора Михайловича Достоевского. Едешь в метро и не отрываешься от преступления и наказания. Прям с запоем читал. Особенно текст, когда Сонечка Мармеладова приходит к нему и читает 11 главу из Евангелия от Иоанна, где Господь воскрешает Лазаря, и вот Сонечка говорит, что вот надо покаяться, надо пойти поклониться земле, надо прийти явка с повинной, сказать, вот что это ты сделал, и воскреснуть для другой жизни. Прочитал и Михаила Булгакова, символистов изучали, немного Блока, Анна Ахматова, охватили Сергея Есенина.
А вот когда ты стал воцерковленным человеком, ты уже стал читать духовную литературу?
Да, я уже стал читать духовную литературу, чуть ли не из первых книг, после молитвы слова, конечно, открыл книгу «Отец Арсений». Это же собирательный, наверное, образ.
Нет, это был подлинный человек, издавали по благословению ректора Свято-Тихоновского университета, отца Владимира Воробьева. Он неоднократно об этом говорил, что это не вымышленный литературный герой, а подлинное лицо.
Очень понравилось произведение, просто читал запоем. И вот это произведение, оно и стало такой вот встречей с Богом. Настолько вот эта глубина открылась духовная. После этого, я помню, открыл Священное Писание, Библию. И начал Библию читать от начала. Новый Завет, до этого даже в школе-интернате читал. То есть уже чувствовалось такое вот стремление. Открыл Ветхий Завет и прочитал его, наверное, за летний лагерь весь. Какие-то моменты еще не понимал. Это было, наверное, вот после встречи с Юрием Васильевичем. Думаю, дай-ка вот все говорят, Библия. Много что открылось. 12 лет. Детское сердечко, оно воспринимает те события Ветхого Завета особо. Потом перечитывал еще раз уже за семинарию Ветхий Завет. И уже затем вкупе с Новым Заветом весь. Особенно исторические моменты Ветхого Завета, насколько Господь ввел человечество и подготавливал его к Новому Завету. Вот все эти отпечатки, они накладывались, и после Библии уже больше уклон стал читать духовную литературу, уже выбирал книги, какие прочитать. И постепенно, уже все к более серьезной литературе стал прибегать, и вот в конце концов дошел уже до святых отцов.
Ведь, скажи, пожалуйста, а вот когда подошло время, вот определилось то, что ты будешь поступать в семинарию, как это произошло? Кто тебя благословил и как ты справился с такой серьезной задачей?
Стоял выбор, вот как я сказал, что тянуло к гуманитарной науке, и затем я думаю, куда идти дальше. И вот Юрий Васильевич советует, попробуй семинарию. После с Юрием Васильевичем подошли к отцу Дмитрию, и батюшка говорит: иди в семинарию, попробуй.
А кто характеристику писал?
Писал протоиерей Дмитрий Смирнов, наш духовник.
А почему ты выбрал именно ту семинарию? Где она находится?
Она находится в метро Печатники, Николо-Перервинский монастырь, Перервинская семинария. Отец Дмитрий посоветовал именно туда. Естественно, мы, пройдя епархиальный совет, уже направились туда.
Ты поступил на дневное отделение, да?
Да, научное отделение, там обязательное проживание на территории монастыря 5 лет, проучившись, неся различные послушания, возглавляет монастырь протоиерей Владимир Чувикин, он и настоятель монастыря, он и ректор Перервинской духовной семинарии.
Он протоиерей, не монах?
Нет, он не монах, он протоиерей, у него есть дети, у него есть прекрасная матушка Людмила, тоже всячески помогали мне, зная мое положение. Вспомоществовали.
И как тебе жилось там в семинарии? Это какой-то совершенно новый этап жизни.
Да, это совершенно новый этап жизни. Знакомишься с ребятами уже не своей бывшей среды. Сразу захотел все это побыстрее забыть. Естественно, это не забудется. Но, окунувшись в эту жизнь, учился и на службы ходил, нес какие-то послушания, научился и петь, и другие различные послушания выполнял. И, опять же, при монастыре была организована и социальная деятельность, обязательно каждый приход, он несет социальную деятельность. И при руководстве протоиерея Владимира и его помощницы матушки Людмиле нас отправляли на различные социальные послушания, меня отправили в приют. В Марьинский приют, это находится около метро Марьино, он распределитель То есть туда попадают детишки и из приемников, и бывает из рук, если неблагополучные семьи, либо мама, папа куда-то переезжают, например, с Марьино в Бутово, а он один бабушки, дедушки нету, а ребенок тяжелый, его надо на какое-то время определить в Марьинский приют. И дети достаточно сложные, потому что они видели же семью по сравнению с нашим положением. Они видели семью, и он, оказавшись в какой-то...
казенной обстановке, да?
Да, он не понимает, как это так. И он тут же тянется к матери, и тут его пытаешься уже со стороны своей успокоить, что, дружочек, ты потерпи сейчас, вот то, что ты сейчас здесь оказался, тоже не зря. А помолился вот за своих маму, папу, чтобы они побыстрее переехали, либо помолиться, чтобы мама, папа перестали пить, чтобы тебя взяли. Бывает же их, что лишают родительских прав после всех этих случаев, либо забирает уже дедушка, либо если никто не забирает, они их держат там полгода и распределяют, либо их берут опекуны, либо распределяют уже в другие школы-интернаты. Тоже, конечно, тяжело их утешить. Естественно, самое главное, я уже на своем опыте познал, что самое главное — показать им церковную жизнь. Что есть Отец Небесный на небе, есть Пречистая Матерь, к которой можно обратиться, попросить, и придет утешение и помощь обязательно.
Видишь, ведь получается, что так Господь устроил, что вот твой такой жизненный опыт непростой, сложный, твоя сиротская жизнь до этого, все пошло на пользу в результате. Теперь тебе это дает возможность лучше понимать таких же детей, больше им сочувствовать, больше испытывать любви и, может быть, реально им помогать.
Да, это чувствуется, конечно. Уже знаешь, с чего начинать. Потому что еще обязательно со мной ездят дети домашние, потому что в семинарию поступают не только с Москвы, а с разных городов, областей, с Белоруссии, даже с Украины. Уже берешь его с собой, и уже на опыте даже Юрия Васильевича, да, на примере его, уже знаешь, с чего начинать.
И потом ты можешь сказать этому ребенку, что я сам был в такой же ситуации. Но меня Господь не оставил, и я теперь живу вот так. И что безвыходных ситуаций не бывает. То есть ты уже можешь на собственном примере больше доверяешь даже человеку, который сам пережил такие события.
Да, естественно, утешаешь их своим примером. Они это понимают и как-то больше успокаиваются. И им различные примеры привожу, что у вас вот так, а вот есть вот детишки в Африке, которым еще тяжелее, они вообще умирают от голода. А вот ваше и мое состояние, уже пройдя такой путь, не настолько тяжелый. Конечно, в то время оно чувствовалось тяжелым, но вот Господь не оставил. Вот смотрите, как вот у нас получилось, и мы, обращавшись к Богу, к Его Пречистой Матери, вот избегаем больших падений, ошибок, ведемся под покров Пречистой Матери и, естественно, помощи Божией.
Ведь, а вот ты закончил семинарию, опять встал вопрос, что дальше? И новый этап жизни сейчас перед тобой тоже открывается. Ты поступил в Академию Троицкой Церкви Лавры. Это ведь было, наверное, трудно. И как ты решился, что надо дальше продолжать обучение? Вообще, если можно сказать, какие планы на будущее? Ты хочешь стать священником?
Пока точно, конечно, не определился. Естественно, какие-то мысли посещают. Больше, конечно, к такой жизни монашеской, но и бывают мысли и о женитьбе. Как святой апостол Павел скажет, в каком бы звании кто ни призван, всегда служить Богу, стараться. И по окончании семинарии в 2009 году мы идем на прием к епархиальному архиерею Москвы, это владыка Арсений, архиепископ Истринский, и меня после собеседования направляют на церковно-приходское послушание. В этот же, в Николо-Перерынский монастырь, на послушание помощника инспектора по воспитательной работе. И, опять же, не упуская нашу социальную деятельность. И, неся послушание помощника инспектора по воспитательной работе, следишь уже за дисциплинарными такими процессами, уже не детей, юношей, стараешься уже где-то что-то подсказать и своего опыта. Естественно, не всем говоришь сразу, откуда ты. Если чувствуешь, что полезно, тогда да, говоришь. Если чувствуешь, что не полезно, не всегда, не всем говоришь, что откуда ты. Понятно, что всем тяжело, и учиться везде тяжело, и поступают везде тяжело, в любые вузы, в институты, и параллельно неся социальное такое служение, 2 года возник такой вопрос, что, увидев монастырскую жизнь, побыв помощником инспектора по воспитательной работе, получил диплом об окончании семинарии, уже встал вопрос, что делать дальше. И вот накануне святых апостолов Петра и Павла один из закончивших Питерскую духовную академию посоветовал, говорит: «Витя, а почему бы тебе не попробовать поступить в Московскую духовную академию?» Я так смотрю на него, думаю, а потяну ли я, справлюсь ли? Поехал к духовнику, к отцу Дмитрию Смирнову, посоветоваться. «Батюшка, вот как быть? Может быть, мне попробовать в академию поступить?» Батюшка так посмотрел, говорит: «Ну, а как ты по своим силам смотришь, как у тебя получится?» Говорит: «Ну, попробуй». Благословил. И вот, опять же, еще раз, видев на себе руку Божию, буквально за несколько дней, там в 2-3 дня собираешь пакет документов. Все москвичи проходят епархиальный совет, которые хотят поступать в семинарии, они проходят епархиальный совет в Москве.
В академии.
В семинарии. И в этом году впервые совет проходили и те, кто поступает в академию, в московскую, москвичи. Я уже поступал не от семинарии, а от московской епархии. И, пройдя совет у владыки Арсения, конечно...
Он тебя запомнил?
Да, он меня запомнил. Я уже, когда в коридоре встретился перед этим, владыка Арсения посмотрел так: «О, ты никак на рукоположение приехал?» Я говорю: «Нет, владыка, хочу просить вашего благословения на поступление в академию». «О-о-о!» — владыка говорит: «Ну, давай, давай, попробуй, попробуй». И вот после этого уже я подаю пакет документов в московскую епархию, и через несколько дней мне приходит бумага, что вы явитесь на совет. И явился на совет, и меня вызвали из-за поступающих в академию первого. И там уже, конечно, я испытал первый экзамен. Такой строгий, когда сидел епархиальный архиерей, сидели от различных семинарий ректора, от Перервинской духовной семинарии протоиерей Владимир, от Сретенской духовной семинарии отец Тихон Шевкунов, из Московской духовной семинарии, то есть со всех семинарий, и меня экзаменовали уже не как студента семинарии, вот именно не как поступающего в семинарию, а по полной программе. Строго очень спрашивали. Уже я понял, что это вот первый экзамен, и владыка говорит после таких вопросов строгих, после текста, дали текст читать на латинском языке, Евангелие, первая глава от святого Иоанна Богослова, вначале без слова, на латинском языке, часть уже забыл, латынь-то проходим в семинарии. Владыка говорит: «Иди, пиши обязательства, пробуй. Мы тебе условно говорим «да», хотя не настолько уж ты прям всезнайка, но иди попробуй». И благословил владыка. От Перервинской духовной семинарии поступало 6 человек в этом году. 4 человека поступало от семинарии, и 2 человека поступало от Московской епархии, но тоже от Перервинской духовной семинарии. Священник, отец Артемий Ковалев из Белоруссии, и я, чтец Виктор Деев. Опять же, посоветовавшись с моим воспитателем Юрием Васильевичем, думаю, попробую. Посоветовался с ректором Перервинской духовной семинарии, протоиереем Владимиром, потому что он тоже сыграл в моей жизни значительную роль. В любом случае, тех людей, которые Господь посылает нам, заменяющих нам маму, папу, они являются нашими в какой-то степени даже и больше родителями.
Духовные наставники.
Да, духовные наставники. И батюшка протоиерей Владимир тоже очень заботился обо мне, о всех ребятах тоже заботится, вникает и в жизнь человека, старается что-то подсказать, посоветовать.
Потом самое главное, все за тебя молились.
Да, и затем я пошел уже к его матушке тоже, с матушкой Людмилой посоветовался. И тоже сказали, что попробуй, Вить, волей Божией, если не поступишь, вернешься к нам. В перерыв будешь нести тогда послушание также помощника инспектора по воспитательной работе и социального работника. А в этом году, по милости Божией, тоже от Перервинской духовной семинарии был направлен на краткосрочные курсы в Свято-Дмитриевское училище медицинское. Я был отправлен, и еще один соцработник от нашего прихода, Валентина Османова. Нас отец Владимир направил на учебу, краткосрочные курсы в течение 3 месяцев по вечерам проходили вот в этом институте. Очень интересные лекции были, вот как организовать социальную работу на приходе. Различные темы затрагивались, такие как бездомных детей, бездомных людей, престарелые люди на приходе. Опять же, тема сирот затрагивалась, люди выступали с лекциями. В конце вот этих лекций были защищены проекты на ту или иную тему, опять по социальной работе. Возглавлял все это епископ Пантелеймон Шатов. И уже в конце мы получили удостоверение, что мы являемся социальными работниками, удостоверение от Свято-Тихоновского университета.
Так сколько человек, кроме тебя, с вашей семинарии поступили в академию?
Все 6 человек, что удивительно. Но опять же, здесь видится промысел Божий, я даже не ожидал. Ребята все закончили в этом году 5-й курс. Им дали направление, как я уже сказал, от семинарии, и 8 числа заехали уже в Московскую духовную академию Троицы Сергиева Лавра. Расселили нас в восточной стене, по 3 человека в келье. Место, конечно, удивительное, дивное, рядом с преподобным Сергием, где находится мощи, в 5:30 ежедневно бывает братский молебен. И мощи преподобного открывают, где можно соприкоснуться. И вот один из воспитанников Переренской духовной семинарии, Александр Иванов, вот так и поделился. Говорит, ведь вот когда прикладываешься к живым мощам, чувствуется соприкосновение с эпохой. Вот когда жил преподобный Сергий, 14 век. Настолько такое сильное благоговение, не так благоговение, когда прикладываешься, но вот здесь вот соприкосновение с эпохой 21 века, 14-й, удивительно, говорит. Я не ходил, на молебен тяжеловато было, каждый день богослужение для нас, в 6 подъем, в 6:20 божественная литургия, в 8 завтрак, в 9 экзамены, с 8 по 17 августа. Практически через день, а где-то каждый день, сдавали экзамен. Вот первый экзамен – это было сочинение. Поступали в этом году 75 человек с различных семинарий. С Калужской, с Тульской, с Ретинской, с Николы Угрешской, с Московской опять семинарии. То есть конкурс был, естественно.
Сколько всего мест было?
Мест 50. И вот первое сочинение попалось 3. Темы было заявлено, 2 богословские темы и 1 тема такая более-менее легкая, миссионерское служение в современном мире.
Ты писал эту 3-ю тему, да?
Да, я взял 3-ю эту тему писать. Маловато времени было для размышлений, 1,5 часа на написание написали, и оценок не говорят. До конца, даже вот до сих пор мы оценок не знаем, среди вот этих сочинений проходим около 6 собеседований, начиная от отца ректора, владыка Евгений, архиепископ Верейский, затем с духовниками Лавры, с помощником инспектора по воспитательной, по учебной работе.
Ну, вы с ним коллеги по работе, по воспитательной части. Только он там в академии, а ты был в семинаре уже помощником, да? Ты об этом говорил?
Да, говорил. Иногда даже так удивлялись. Ты первый помощник инспектора. Я говорю, да, владык, вот и сейчас даже несу церковно-приходское послушание помощник инспектора. Говорит, дерзай, вот когда я вышел от владыки, дерзай, сдавай экзамены, там уже будем смотреть по твоим результатам.
Тяжело было, да, сдавать?
Да, сдавать было тяжело. После сочинения 11 числа следующий был экзамен. И накануне экзаменов, естественно, молились на литургиях, каждый день молились преподобному, молились, естественно, Богу, Его Пречистой Матери, святителю Николаю.
И ты все время, наверное, ходил к мощам Сергия Радонежского, просил помощи?
Да, старался каждый день ходить к преподобному Сергию и спрашивать у него молитвенной помощи. И вот удивительно то, что, прочитав догматику, естественно, за такой короткий период подготовиться к экзаменам нельзя. Переработать практически всю догматику, около 25 билетов, там даже если все прочитаешь, все равно что-то забудешь.
Ну, вы же учили, у вас была догматика в семинаре?
Да, у нас была догматика, но она заканчивается в семинарии на 4-м курсе, и, естественно, за 5-й курс ее частично забываешь. Опять начинаешь что-то прочитывать, что-то начинаешь вспоминать, писать какие-то даже для себя заметки, чтобы запомнить. И накануне, вот удивительно, что тоже при помощи Божией всех билетов думаешь, что же готовить. Получилось так, опять же, промысел Божий. Со мной закончил в 2009 году диакон Александр Тодиев с Молдавии. Он перешел на третий курс академии, и он сейчас там в Лавре и служит диаконом. Я говорю: «Саш, вот объясни мне поподробнее ересь Нестория, это Третий Вселенский Собор». И все, разложив, так сказать, по полочкам, все поняв, прочитав, открыв еще митрополита Макария Булгакова, все понял, даже для себя новое что-то открыв. И на следующий день садишься за парты, заходят все 75 человек, среди них и священники, и диакона, и чтецы, и есть даже один юноша, который закончил Свято-Тихоновский университет. Он даже с такой красивой медальку ходил. Сережа его зовут.
Поступил?
Поступил.
Ну, а что у тебя? Как раз тебе этот билет и выпал, который разложил по полочкам?
Да, и попадается как раз первый вопрос — святость церкви, и второй вопрос — несторианство.
Ну, тебе попалось именно то, к чему ты готовился. Это явно помощь Божия.
Это чувствовалось. И написал, оценки нам, конечно, не объявляет, но, по крайней мере, уверенность чувствовалась, что написал, ну, не на двойку, по крайней мере, на 4, на 5 с минусом. Написал и «Святость церкви». «Святость церкви» очень тоже близка тема, поскольку в семинарии открыл священномученика Илариона.
Троицкого, да?
Троицкого. Очень понравились его произведения, особенно о святости церкви, а открыл первый раз, еще быв абитуриентом, неся послушание, и открыл его. И начал читать «Догмат о церкви», «Святость церкви», потому что священномученику Илариону очень близка эта тема была. Он вот о церкви очень много писал, и вот его известные труды все знают. Любил он Киприана Карфагенского, святого священномученика в III веке, 3-4 век жившего. И вот читал, и как-то я так проникся, он такой в вопросах церкви бескомпромиссной, четко все раскладывает.
Так что ты мог, вот зная эти труды, мог хорошо ответить на экзамене, да?
Да, догматику так вот по милости Божией издали.
Витя, спасибо тебе за очень интересный рассказ. Факт тот, что ты смог это все, смог преодолеть эти трудности с Божьей помощью. Открывается новая страница твоей жизни, она будет очень интересной, может быть, даже еще интересней и значительнее, чем было в семинарии. Поэтому очень хочется тебе пожелать помощи Божией, определиться в своем жизненном пути. Ну, всех-всех благ. А в заключение беседы, что бы ты мог посоветовать вот таким же детям, сиротам, выросшим в детских домах, интернатах?
Как сказал известный учитель церкви Тертуллиана, душа по природе христианка, и все равно человек он различает, где истина и где ложь. Чтобы он тянулся к церкви, от церкви не отходил, ведя по своим силам, возможностям церковной жизни, не отрывался, хотя бы посещал богослужения субботние, воскресные, и человеку этому, сироте, не отчаиваться. Как бы тяжело ни было, какая бы злоба, что вот у него есть родители, а у меня нет, не застилает глаза. Господи, почему у меня так, а вот он живет в богатом доме, вот у него есть родители, мама, папа, вот он заканчивал институт, у него машина есть, карьера, жена, дети, а вот я ничего вообще не могу сделать. Чтобы он не отчаивался, а молился. Молился Богу на своем уровне, хотя бы вот, Господи, помоги. Не надо там никаких сверхправил там вычитывать. Это уже впоследствии, когда человек уже более-менее приобщится. А идти вот этим путем, которым, по милости Божией, прошел я, опять вот с помощью церковных людей, вот с помощью священников, духовников, чтобы дети не отчаивались, а в любом случае уповали на Бога, Его Пречистую Матерь. Господь слышит любое прошение и никогда не оставит. Никакого человека вообще никогда не оставляет. Особенно, если он молитвенно обращается к Нему.
Спасибо, Витя, тебе огромное. Помощи тебе, Божия. Всего доброго.
Спасибо, Господи. До свидания.
Вы прослушали интервью с бывшим воспитанником детского дома, ныне студентом Духовной академии Троице-Сергиевой Лавры Виктором Деевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
По учению церкви аборт – это убийство. А каково отношение церкви к контрацепции?
Ну, все зависит от того, какой характер она носит. Есть абортивные, и тогда это фактически то же самое. То есть, когда уже происходит возникновение плода, да, и затем он извергается. Потому что это тот же самый аборт. Вот. Поэтому все вот эти контрацепции абортивные, она расценивается на том же уровне, так же, как и аборт. Вот. В отношении других средств, не абортивных, ситуация отношения церкви другое. Если кто интересуется этим вопросом, можете взять основы социальной концепции Русской Православной Церкви, принятые на соборе в 2000 году. Там это хотя и рассматривается, это не абортивные контрацепции, как, конечно, деяния греховные, но тем не менее к этому отношение церкви другое. То есть священник может давать какую-то, ну, епитимью, что ли, давать, какие-то молитвы, ну, покаянные что-то дела, вот. Но это уже другого совсем уровня, принципиально другой, поскольку здесь не происходит зачинание плода.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Это и следующие за этой передачи будут посвящены трагедии Шекспира «Макбет». Это, пожалуй, самая мистическая из всех созданных им пьес. Комично выглядят утверждения некоторых атеистически настроенных комментаторов, что Шекспиру при ее создании была совершенно чужда мысль о вмешательстве в судьбы людей как небесных, так и демонических сил. В «Макбете», по словам одного из таких комментаторов, все определяется естественными причинами и волей действующих лиц. Положение резонное может быть в отношении развития сюжета, но отнюдь не в отношении завязки. Ведь без вмешательства в его судьбу ведьм, равно как и без их предсказаний, Макбет так и мог бы до конца жизни остаться верным и исполнительным воякой, не обращающим внимания на точащую его изнутри червоточину властолюбия. Помимо всего прочего, соглашательство Макбета с нашептывающими ему на ухо властолюбивые желания темными силами может объяснить нынешним людям аналогичные эволюции современных политических деятелей, начинавших иной раз как «слуги народа», но незаметно для самих себя постепенно превращающихся в монстров. Умолчим о героях, например, Чеченской войны, давшим себя втянуть в политику. Осознание подобных эволюций невозможно, естественно, без осмысления духовных предпосылок, объяснение которых религиозный человек находит в Библии и в толковании на нее святых отцов. Рискну сказать, что такое же осмысление находим мы и у Шекспира. Из святоотеческого наследия известно, что дьявол, имея многовековой опыт наблюдений над человеком, может гипотетически предсказывать события, преимущественно наиболее близкие по времени, но только гипотетически. Однако же при этом внушая человеку нечто несущественное из его будущей участи, с тем, чтобы отвести его мысли от вещей более для него важных, что и происходит с Макбетом. Предсказав ему обладание ковдорским таном, который уже отдан ему королем, о чем Макбет, в отличие от них не обладающий свойством перемещаться в пространстве, естественно, не знает, ведьмы, прозревающие его безграничное и покаместь скрытое от всех и от него в первую очередь честолюбие, для того, чтобы разжечь его и тем самым подкорректировать скрытое желание Макбета ложно направленной волей, предсказывает ему еще быть королем. И Макбет поддается этому внушению. Более того, мыслями, навеянными предсказаниями ведьм, он делится с Банко, который призывает его к трезвой оценке вещей и предупреждает о возможном демонском обмане. «Не воспылай стремлением к венцу», — говорит Банко, — «вслед за ковдорским танством. Это страшно. Орудия тьмы, желая нас сгубить, порою нам пророчествуют правду и частными безделками прельстив, обманывают в том, что нам важнее». Впрочем, как мы видим в дальнейшем, о некоторой двусмысленности своего душевного состояния, порожденного инициациями ведьм, несмотря на то, что в целом он уже доверился их предсказаниям после того, как гонец принес весть о предоставлении ему ковдорского тана, догадывается и пытающийся сам себя убедить в противном, но тем не менее теряющийся в этих противоречивых догадках Макбет. Их предсказание дважды оправдалось. Уже пролог разыгран царской драмы. Она растет, роняет он про себя. И далее.
Нет, этот сверхъестественный призыв ни зол, ни добр. Когда он зол, зачем он сразу мне послал залог успеха и с правды начался? Я тан ковдорский. Когда он добр, зачем от страшных грез поднялись волосы на голове? И сердце ударяется о ребра наперекор природе. Страх прямой не так гнетет, как бред воображения. Одна лишь мысль, где встал убийство призрак, покой души нарушила, все силы во мне сковав, и грезы заслонили весь мир вокруг.
Как видим, Макбет, догадывающийся, что при живом короле для него наиболее простой путь к престолу связан с убийством, подсознательно уже пытается примириться с его возможностью. Вначале, правда, несмотря на гвоздем засевшую в его сознании мысль о троне, Макбет пытается еще соблюдать осторожность. «Пускай судьба сама меня венчает, без моего участия», — после долгих раздумий решает он. И об этом же далее, когда чувствует, что желание занять королевский престол вкрадывается в его сознание, может быть, и помимо его воли. «Не озаряйте звезды с вышины моих желаний черной глубины». Но просьба эта отдает лицемерием, и это тоже понимает Макбет. Но вслух выражает только в конце первого акта, в заключающем его разговоре с женой, а вернее их договоре на убийство. «Идем, и пусть сокроет лживый вид все то, что сердце лживое таит». Именно здесь, кажется, уместно сказать несколько слов о роли в этом черном деле леди Макбет. У Макбета есть желание стать великим, есть необходимое для этого честолюбие. Вопрос, правда, в том, можно ли приобрести величие, так сказать, не по предназначенной тебе мерке, посредством непомерного честолюбия. Но он добр, и у него нет природного влечения к злодейству. Об этом говорит леди Макбет в первом своем монологе по прочтении письма от мужа, описывающего встречу с ведьмами, их предсказания и его собственные мысли по поводу этих предсказаний. Сцена пятая первого акта.
«Да, гламистый и Кавдор, и ты будешь тем, что тебе обещано, но я боюсь твоей природы, что полна молочной доброты». Она мешает тебе избрать кратчайший путь. Ты хочешь великим быть, и ты честолюбив, но ты лишен способности к злодейству. безгрешно ты б хотел добиться цели, играя чисто, выиграть бесчестно. Услышь призыв, ты должен сделать все, что повергает в страх, что ты хотел бы не совершать. Скорей спеши сюда, чтоб в уши я тебе влила мой дух и языком разрушила преграды между тобой и золотым венцом. Судьба и сверхъестественные силы тебя венчали им.
Дух, который намеренно влить и вливает, у Макбета его жена — дух, порожденный не мужским, а женским началом. Грубый дух не размышления, а конкретного и немедленного действия, порожденного нерефлексирующим женским тщеславием и действующим, что характерно, через такой специфический орган, как язык, перед которым зачастую и даже прежде всего пасует даже самый мужественный мужчина. Этот орган, вспомним, кстати, и высказывание о языке апостола Павла из его послания, играет решающую роль и в деле прекращения колебаний Макбета, длящихся буквально до последней перед убийством минуты и выраженных в его пространном монологе, из финала которого следует, что Макбет отлично осознает все последствия в случае того, если он все-таки подымет руку на короля.
«Да, если б все кончалось сразу, мы бы не колебались. Если бы убийство могло, учтя все следствия, добиться успеха, если бы одним ударом раз навсегда решалось все хоть здесь, да, здесь, на этой отмеле времен, о будущей не думали б мы жизни. Но суд нас ждет и здесь». Лишь только дан урок кровавый, тотчас же обратно он падает на голову того, кто это совершил, и правосудие рукой бесстрастной чашу с нашим ядом подносит к нашим же губам. Король Дункан царил так благостно и кротко, так ясен был в своем великом сане, что доблести его возопьют, как трубы ангелов, грозя проклятием, и жалость, как ногой новорожденный младенец, как небесный херувим, по воздуху незримая помчится, вдохнет ужасным делом всем в глаза, и вихрь в слезах утонет. Не могу мой замысел пришпорить. Честолюбие вздымается, чтобы вскочить в седло, и на сторону валится.
Обратим, однако, внимание, что Макбет говорит здесь о Дункане одновременно и в будущем, и в прошедшем времени, которые в этом монологе как бы наплывают друг на друга, как волны реки наплывают на отлогий берег. Отсюда, быть может, и упоминание об отмеле времен. Но и сам Макбет пребывает одновременно и в будущем, где как бы уже осуществилась смерть короля, и в настоящем, где все еще, по его словам, он не может свой замысел пришпорить. Появление леди Макбет, упрекающей его в трусости, что трудно снести даже самому рассудительному мужчине, и напоминающей, что обстоятельства сошлись естественно и сами собой, без всяких усилий с его стороны ускорить события, чего, собственно, ему и хотелось в начале пьесы, кладет край его сомнениям. Однако же это не отменяет главного. Благоприятно или неблагоприятно складываются события. Направить их к финалу все-таки нельзя без участия самого Макбета. То есть сложившуюся ситуацию может разрешить только его собственная воля. Воля мужчины, на что напирает леди Макбет. Но с той минуты, как жена уговорила его поступить по-своему, то есть в конечном счете по-женски, Макбет перестает быть и воином, и мужчиной. Ведь, во-первых, он, как трус, убивает Дункана не в честной схватке, а подло, во время сна. А во-вторых, также подло сваливает вину за убийство на ни в чем не повинных слуг. «Ужель нам не поверят, — говорит он, — когда мы спящих слуг окрасим кровью, и пустим в ход кинжалы их, что это работа их. И что самое главное, непосредственно после убийства Макбет, приобретя уже не отпускающий его с этой поры ужас, одновременно теряет способность раскаяния, даваемого человеку через молитву. «Зачем не смог я произнести аминь?» — жалуется он жене сразу же после убийства. «Нуждался я в молитве, но аминь застряла в горле». На что ни во что неверующая жена дает следующий совет. «О таких делах не надо размышлять, иначе можно с ума сойти». И дальше. «Спящие и мертвые — лишь картинки, только дети пред чертом намалеванным дрожат». Но не размышлять о том, что свершилось, Макбету невозможно, как невозможно, впрочем, не сойти с ума, что подтверждает последующая участь самой леди Макбет. Но гораздо раньше теряет душевное равновесие ее муж, подобно другому шекспировскому герою, обладающий, очевидно, врожденной способностью обращать глаза зрачками в душу. «Нет, лучше бы не знать себя», — в ужасе восклицает он, услышав стук у ворота, который, кажется, ему должно быть потусторонним громом. Примечательны в этом смысле комментарии, якобы шутовские, которыми сопровождает привратник неоднократный стук в ворота. В каждой из них в разных вариациях упоминается дьявол. Кто там во имя Вельзевула? Кто там во имя другого дьявола? И, наконец, однако здесь для ада слишком холодно. Не хочу быть привратником у дьявола, а хотелось бы мне заполучить по человечку изо всех сословий, что бегут по усеянной цветами дорожке, к вечно горящему потешному костру. Конец цитаты. Естественно, упоминания ада носят отнюдь не случайный характер. Незадолго до убийства подозрительную внутреннюю тяжесть испытывал Банка и другие, не имеющие даже и самого отдаленного отношения к этому событию люди. Сам воздух Макбета сразу же после убийства пропитывается, кажется, некими дьявольскими эманациями, ощутимыми для всех его посещающих. Подробнее об этом мы поговорим в начале следующей передачи.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «В тростниках». Когда мы подъехали к тростнику, уже лил мелкий, как сквозь сито, беспрерывный дождик. Но нам предстояла еще нелегкая работа — вытащить под дождем сеть. Подъехав к тому концу сети, где было брошено в воду грузило, Архип взял шест и начал им бить по воде налево и направо, чтобы напугать рыбу и загнать, возможно, больше ее в сеть. Потом старик перекрестился и начал вынимать сеть с другого конца. Наступила торжественная минута. Под неумолчным дождиком происходило чуть ли не священнодействие. Что Бог послал? Есть ли что в сети или пустая? В такую минуту лишнее слово не молвится, и работа совершается в глубоком молчании. Но на первых же порах оказалось, что сеть полна. Заметалась, забилась рыба в опутавших ее нитях. Показался здоровенный лещ, и окунь, и щука, и треска. Я держал лодку на веслах, чтобы она не наезжала на сеть. А старик спешно вытаскивал сеть, ловко вынимал рыбу и бросал ее в лодку, к своим ногам. Пустую сеть он в порядке укладывал на носу лодки. Дело быстро подвигалось вперед, когда вдруг почти в самом конце в сети что-то страшно забилось. Лодку потащило вперед, а старик с большой силой потащил к себе сеть и не мог вытащить. — Греби сильней! «Держи лодку крепко!» — крикнул мне Архип. Он был страшно возбужден. На лице его был написан настоящий охотничий азарт. Упираясь изо всех сил веслами, я старался удержать лодку, а Архип никак не мог вытащить зверя, попавшегося в сеть. Несомненно, там была очень крупная рыба, настолько сильная, что в борьбе с ней надо было остерегаться. Можно было накренить и потопить лодку, она и без того сидела глубоко, нагруженная товаром, рыбой и мокрой сетью. Поэтому Архип был осторожен. Видя, что рыбу не вытащить, он решил взять ее хитростью. — Дай-ка палку, детка, — торопливо сказал он, — а сам греби и греби, поезжай вдоль тросты, помучим ее малость. Началось замучивание рыбы. Я беспрерывно греб и, как мне казалось, ехал вдоль тросты, а рыба неистово билась и тащила к себе. Иной раз она бросалась в стороны, и лодка наша не раз была в опасности. В воде происходила глухая борьба. Дождик спокойно лил и лил, но мы его не замечали. Мы позабыли все на свете, схватившись с чудовищной рыбой. Кто победит? Не разорвала бы сети, но Архип ловок, знает, когда натянуть сеть, когда ослабить. Он держит сеть обеими руками, но в одной из них наготове палка, короткий багор. Наконец, я почувствовал, что лодка у меня под веслами идет легче. Значит, рыба перестала упираться, выбилась из сил. Этого момента старик только и ждал. Он сильно потянул к себе сеть, и из нее высунулась на поверхность чудовищная голова щуки. Я увидел громаднейшую, как у крокодила, пасть, усеянную острыми, большущими зубами. Круглые, как серебряные рубли, глаза смотрели на свет с каким-то холодным, неподвижным ужасом. Мне стало даже жутко. У щуки есть скверная привычка. Когда голова ее окажется над поверхностью воды, щука раскрывает пасть и, словно пораженная новой стихией, воздухом и светом, цепенеет и перестает биться. И только когда ее всю вытащат из воды, она начинает опять рваться и метаться. Рыбакам хорошо известна эта привычка. Ею и воспользовался Архип. Держа одной рукой сеть, другой он замахнулся палкой и ударил ею щуку по голове. Удар был сильный и оглушил рыбу настолько, что она безжизненно повисла в сети. Тогда Архип без труда вытащил ее в лодку. Это была исполинская щука, более пуда весом. Было над чем потрудиться.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.